говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей, с ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. Комиссия по расследованию событий в Беслане обнародовала свои выводы. Украина по-прежнему считает неприемлемой предложенную Россией цену на газ. ООН не видит необходимости в проведении повторного голосования в Ираке. Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. По его словам, восьмерых участников теракта в Беслане до сих пор не опознали. В проведении штурма школы выявлен целый ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой. Бывший советник президента России Андрей Илларионов, освобожденный от должности, считает, что страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2008 году и не будет заниматься политикой.
С моей точки зрения, политическая деятельность означает борьба за политическую власть, борьба за сохранение власти, борьба за расширение власти, борьба с политическими конкурентами. Я этой деятельностью не занимался в течение почти 6 лет, в течение которых работал советником президента. Ни до этого. Я не собираюсь этим заниматься сейчас. Я не получал никаких предложений.
Сказал Андрей Илларионов, подавший в отставку. Он занимал пост советника Владимира Путина с 2000 года и не раз выступал с критикой властей, в том числе по делу ЮКОСа. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр МЧС. За минувшие сутки были выписаны 14 детей и 6 взрослых. Причина массового заболевания до сих пор не установлена. Одни специалисты говорят о массовом стрессе, другие – об отравлении веществами психотропного действия. Глава украинского правительства Юрий Яхануров назвал неприемлемой предложенную «Газпромом» цену $230 за 1000 кубометров газа и обвинил Россию в экономическом давлении на Украину. Яхануров также сообщил.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа по соглашениям с «Нафтогазом» Украины. Руководитель этой компании направил в этой связи официальное предупреждение «Газпрому», настаивая на своевременном возмещении задолженности. Мне очень хотелось бы, чтобы у российской стороны не было долгов перед Украиной к 1 января.
Сказал премьер-министр Украины. В Москву для переговоров по газовой проблеме прибывает министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. О его встрече с главой Минпромэнерго Виктором Христенко договорились накануне президенты России и Украины. Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 3 участникам нападения на управление госнаркоконтроля в Нальчике год назад. Аслан Балкаров, Аслан Нагоев и Асланука Умыхов приговорены к длительным срокам лишения свободы от 8 до 14,5 лет и штрафу по 500 тысяч рублей. Подробности в репортаже Луизы Аразаевой.
Обвинение подсудимым предъявлялось по ряду тяжких статей. Однако присяжные пришли к выводу, что все они заслуживают снисхождения. По делу проходили также 2 бывших сотрудника госнаркоконтроля, Рафаэль Мирзоев и Зелимхан Итгулов, которые обвинялись в передаче информации нападавшим. Ранее они, по вердикту присяжных, были признаны невиновными и освобождены прямо в зале суда. Напомним, что во время нападения на госнаркоконтроль было убито 4 сотрудника управления, которые в ту ночь несли дежурство. Похищено более 250 единиц оружия. Часть похищенного оружия впоследствии была изъята в различных местах, как на территории Кабардино-Балкарии, так и Ингушетии, а часть использовалась во время нападения боевиков на Нальчик 14 октября. Луиза Разаева, Нальчик, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Крейг Дженнес, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке. Организация Объединенных Наций считает, что выборы были прозрачными и заслуживают доверия. Активность избирателей была высокой, день выборов прошел в целом спокойно. В голосовании приняли участие все иракские общины. сказал советник ООН. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. По предварительным данным, победу на выборах одержал шиитский блок. На востоке Йемена пропала без вести и, как предполагается, похищена семья немецких туристов. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
По сведениям МИДа Йемена, немецкие туристы похищены одной из местных вооруженных групп. Министерство иностранных дел Германии подтвердило сообщение об исчезновении немецких туристов, но предпочитает пока говорить о факте исчезновения, а не о похищении. Тем не менее, в Берлине образован кризисный штаб, который будет пытаться установить контакт с возможными похитителями. Семья, прибывшая из Германии в Йемен 24 декабря вместе с большой туристической группой, находилась в поездке по стране на собственных автомобилях в составе колонны. В какой-то момент автомобиль, принадлежавший исчезнувшей семье, по непонятным причинам отстал, и в дальнейшем его не удалось обнаружить. В Йемене похищение иностранных туристов – явление нередкое. До сих пор все похищения заканчивались после переговоров освобождением заложников. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности, предупредив, что появление в ней без разрешения влечет за собой риск для жизни. Особая зона создана, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. В самом секторе Газа боевики похитили сегодня 3 британцев, прибывших из Египта. В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв на пути следования машины с милиционерами. Как сообщили Интерфаксу, в хасавюртовском ГУВД милиционеры не пострадали. Взрывной волной выбиты стекла в близлежащих домах. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, который ранее обвинялся в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. 15 декабря суд удовлетворил иск Поповских, который требовал возместить ему моральный и материальный ущерб в размере около 2 миллионов рублей. Ранее суды дважды признавали Поповских, который несколько лет провел под арестом, невиновным в убийстве журналиста.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Human Rights Watch критикует российский закон о неправительственных организациях. Доклад парламентской комиссии по Беслану. Как справляют религиозные праздники в Израиле. Такие и многие другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики, исторический календарь в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме политической, правозащитной этого часа информационной программы «Время свободы». Международные правозащитники продолжают критиковать новый российский законопроект о неправительственных организациях, который, напомню, был вчера одобрен Советом Федерации. Организация Human Rights Watch назвала законопроект беспрецедентной атакой на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Международная независимая правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартиры в Нью-Йорке сегодня выступила с заявлением по поводу ожидаемого подписания президентом России Владимиром Путиным законопроекта, ужесточающего контроль за деятельностью общественных и неправительственных организаций в стране. В заявлении говорится, что внесенные поправки существенно не изменили ожидаемое от этого спорного документа крайне отрицательное воздействие на российские правозащитные организации и все еще могут привести к закрытию филиалов иностранных правозащитных групп. Как сообщает Human Rights Watch, она настаивает на том, чтобы лидеры «Большой восьмерки», в которой Россия начнет председательствовать с 1 января 2006 года, поставили упомянутый законопроект в центр внимания на предстоящих саммитах и других встречах. Холли Картнер, исполнительный директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, называет российский законопроект об НПО беспрецедентным покушением на деятельность правозащитных групп, которое неминуемо подорвет права всех россиян. Российские правительственные чиновники наделяются правом беспрецедентного уровня решать по своему усмотрению, какие проекты НПО или даже части этих проектов соответствуют российским национальным интересам, говорится в заявлении Международной правозащитной организации. В Вчера в авторитетной американской газете «Нью-Йорк Таймс» была помещена редакционная статья, посвященная изменению российского законодательства об НПО. Газета признает, что утвержденный российскими парламентариями вариант законопроекта лучше первоначального, ибо под давлением Запада Путин снял положение о регистрации иностранных организаций как сугубо российских групп. Но им все же придется периодически доказывать, что их деятельность не противоречит российским национальным и общественным интересам, а также безопасности России. «Нью-Йорк Таймс» считает, что этого будет достаточно для того, чтобы все неофициальные группы оставались постоянно уязвимыми перед прихотями Кремля. Что касается американских официальных представителей, то они предпочитают не давать жестких формальных комментариев по поводу российского законопроекта об НПО. На последнем брифинге в Государственном департаменте США пресс-секретарь Госдепа Шон Маккормак сказал, что законопроект нуждается в изучении. «Мы беседовали с российскими представителями об этом законопроекте и выражали им свою озабоченность. Мне известно, что прошел ряд поправок, предложенных президентом Путиным, и мы собираемся поближе ознакомиться с законопроектом. Как только мы окончательно проанализируем его, мы вернемся к этому разговору. Я бы воздержался от окончательных суждений до тех пор, пока мы глубоко не проанализируем документ», сказал представитель Госдепартамента. В своем декабрьском интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Николас Бернс на вопрос о том, будет ли принятие законопроекта об НПО России увязываться американской администрации со вступлением России во Всемирную торговую организацию, ответил так: «Мы уважаем право российского правительства и Думы, их суверенное право принимать законы, и поэтому мы не будем выступать с какими-то угрозами, говорить о каких-то негативных последствиях. У нас хорошие отношения с Россией, мы хотим сохранить их такими и надеемся, что эти дебаты будут конструктивными». Конец цитаты. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А мы продолжим тему о том, насколько оправдано возмущение международных правозащитников. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова попросила рассказать одного из членов экспертного совета, проверявшего законопроект, который вызвал такое недовольство, адвоката Игоря Пастухова.
Действительно ли последствия принятия этого закона можно называть катастрофическими для защиты прав человека в России?
Проблема в том, что он содержит часто очень, во-первых, размытые формулировки, позволяющие преследовать организацию. И, во-вторых, вводит наказание организации за непредставление информации о получении иностранных денег сразу же разрешение обращаться в суд за ликвидацией такой организации.
Игорь Николаевич, а вы можете привести примеры вот таких неточных формулировок?
Самые яркие, пожалуй, касающиеся регистрации иностранных представительств. Пример применения в законе формулировок, которые не имеют законного определения, соответственно, могут чиновниками, которые его будут применять, восприниматься даже непонятно до какой степени широко. Если цели и задачи филиала создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному единству и самобытности, культурному наследию, национальным интересам России. Причем фраза взята из декларации ООН о борьбе с интервенцией и вмешательством во внутренние дела государств. То есть фраза может быть на политическом уровне, она безусловно верная, но включать ее в национальное законодательство, позволяя чиновнику определять, а вот национальной самобытности противоречит уставные задачи организации или нет, по нашему мнению, это абсолютно недопустимо. Это нарушение одного из главных принципов законности. Закон должен быть определенный. Неопределенность закона влечет сложности в правоприменении и возможность злоупотребления законом, возможность самоуправства со стороны чиновников. Потом, соответственно, на организацию возлагается обязанность подготовки массы документов отчетных. Она должна Федеральную службу регистрационную передавать отчетность о достижении своих уставных задач, о использовании финансовых средств и то, как они при использовании работают на достижение этих задач. Отдельно расходование средств, полученных из-за рубежа. А те, кто дает средства, должны сообщить регистрационной службе, на какие программы они дают эти средства. Вопрос серьезнейшего вмешательства государства в автономию некоммерческих организаций. Причем в заключении президента речь ставилась о том, что необходимо предотвратить финансирование незаконной политической деятельности из-за рубежа, поскольку это подрывает государственные основы нашей страны. Задача-то правильная, но в действительности то, как закон ее реализовал, получается, что для того, чтобы поймать нескольких злоупотребляющих, мы устанавливаем очень сложную систему отчетности и надзора за всеми организациями, которых у нас, по крайней мере, больше 400 тысяч. То есть, чтобы поймать одну нечистую овцу, что называется, все стадо погоним дальней дорогой. При этом, это опять же наша претензия к тексту закона. Он не формулирует, что же такое, собственно, ненормальная политическая деятельность. В таком массивном потоке выловить признаки не очень четкие того, чего они, собственно, ищут, у них фактической возможности не будет. Самое-то интересное, даже если их найти, закон ничего не говорит о том, что с ними надо сделать. Единственный запрет, который в законе появился, о том, что регистрационная служба может запретить представительству иностранного лица расходовать деньги на финансирование российских юридических лиц.
Это было мнение адвоката Игоря Пастухова. С ним беседовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и главная новость последнего времени, это, конечно, праздники. Рождество, которое праздновала большая часть христиан, уже позади. Впереди Новый год и Рождество, которое празднуется по юлианскому календарю. Так вот, на празднике администрация президента США Джорджа Буша рассылала новогодние открытки, на которых были пожелания не веселого Рождества и счастливого Нового года, как было всегда до этого, а счастливых праздников. Вот такая политкорректность в стране, где действительно живет много не только христиан, и это станет одной из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир» аналитического радиожурнала, который ведет Ирина Лагунина на «Волнах свободы» сегодня в 10 вечера после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте поговорим о российской внешней политике, которая стала не столько политикой, сколько экономикой. По крайней мере, экономические рычаги в этой политике наглядно явлены в последнее время. Я имею в виду диспут вокруг цен на газ между Россией и Украиной. Что пишут американские газеты об этом?
На эту тему обширный комментарий в газете в сегодняшний Wall Street Journal. И называется он «Новая Крымская война». Вот о чем идет речь. Уход с поста Илларионова стал только еще одним показателем того, что российский президент продолжает проводить жесткую политику и внутреннюю, и внешнюю. Экономический конфликт, спровоцированный подъемом цен на газ, подогревается паникерскими заявлениями Кремля, что отказ Украины принять его условия безответственный, создает угрозу поставкам газа России в Европу. Посол России в Евросоюзе заявил, что Украина шантажирует ЕС и держит заложниками европейцев. Премьер-министру Украины пришлось успокаивать европейских потребителей. Поставки газа в Европу не прекратятся, заверил он. Авторы комментариев в газете Wall Street Journal далее пишут: «Решение России перейти на рыночные цены случайно и своевольное». Как указал Илларионов, политика здесь взяла верх над бизнесом. Имеются три политические причины. Первое. Россия хочет оказать влияние на парламентские выборы на Украине в 2006 году, показав избирателям, насколько экономически некомпетентно ее правительство и сколько ущерба наносит украинским потребителям его прозападная ориентация. Вторая причина. Кремль преследует цель дискредитировать оранжевое правительство Украины перед россиянами, чтобы не дать распространиться в их среде идеи демократической революции. Третье. Россия стремится посеять раздор в отношении Европы и Украины, рисуя правительство в Киеве как безответственное и незаслуживающее доверие. Ниже авторы комментария Wall Street Journal пишут: «Соединенные Штаты и Европа разумно держатся в стороне от этого конфликта. Но им следует настоять на том, чтобы стороны соблюдали два главных принципа – строгое следование условиям подписанных договоров и отказ от политизации процесса перехода к рыночным ценам». США и ЕС также должны помочь Украине в долгосрочном укреплении ее экономики и суверенитета, расширенной экономической интеграции и поддержкой программ повышения ее энергетической эффективности. Но самым важным станет то, как Запад будет взаимодействовать с проводящим все более жесткую политику Кремлем, проверяющим, как далеко он может зайти, используя новоприобретенный энергетический потенциал для реализации своих политических устремлений. Вот какая должна быть позиция Запада в российско-украинском диспуте о ценах на газ. Это были выдержки из комментария в газете Wall Street Journal.
Ирина, давайте от большой политики и большой экономики вернемся все-таки на землю, праздники. Есть ли какие-то любопытные праздничные публикации, новогодние, рождественские в газетах?
Интересный комментарий в газете «Чикаго Сан-Таймс». Его автор, известный журналист, пишет: «Помните 2003 год? Ну, хоть что-нибудь. Назовите какое-нибудь запомнившееся событие. Принято в декабре обернуться назад и вспомнить, что произошло в прошедшем году. Навряд ли кому-нибудь нужно напоминать об урагане Катрина, обрушившемся на Новый Орлеан в августе этого года. А что, если взять какой-нибудь год из недалекого прошлого, скажем, 2003-й? Вспомните что-нибудь из событий. Думайте хорошенько. Не вспомнили? Не огорчайтесь. Многие, даже хорошо информированные люди, не могут ничего вспомнить. Поможем. Трагедия с космическим кораблем «Колумбия», падение Багдада, поимка Саддама Хусейна, заключение в тюрьме Абу Грайб рядовой Джессики Линч. Конечно, были другие события. Помните ураган Изабель? Опять не помните. Не страшно, вы уже поняли, о чем идет речь. О том, что время летит. Это был комментарий из газеты «Чикаго Сан-Таймс».
Ирина, давайте года через три поговорим о том, что было в 2005 году. Спасибо. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к главной российской теме сегодняшнего дня. Напомню, парламентская комиссия по Беслану сегодня обнародовала свои выводы. Глава комиссии Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. На выступлении Торшина в собрании побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Парламентская комиссия Александра Торшина подтвердила, что трагическая развязка бесланских событий в начале сентября прошлого года наступила после двух взрывов в школьном спортзале. Комиссии удалось восстановить подробную картину всего дня. Но причина двух взрывов вице-спикер Совета Федерации так и не сказал.
13:05-13:10 в спортивном зале звучат два взрыва. Один за другим. Террористы немедленно открывают огонь по спасателям. Способными передвигаться заложники начинают выбегать из спортзала. В дверях зала появляется террорист Ходов и несколько боевиков. Ходов приказывает оставшимся в живых заложников двигаться в сторону столовой на первый этаж в конец коридора. Часть заложников перемещается в столовую, в восточную часть школы. Другая часть оказывается в тесной комнате учителя физкультуры Канеди. Среди заложников паника, они начинают выбегать из здания школы. Террористы открывают по ним огонь на поражение. За 5 минут, эти 5 минут оказываются решающими для дальнейшего хода событий. В этих обстоятельствах в 13:10 руководитель оперативного штаба Андреев отдает приказ оперативно-боевому подразделению Центра специального назначения ФСБ России о проведении боевой операции по спасению заложников и нейтрализации бандитов.
По версии парламентской комиссии, виновными следует считать местные правоохранительные органы.
Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северной Осетии Алатыни халатно отнеслись к выполнению указаний руководства МВД России по проведению контртеррористических мероприятий. Этим не исчерпывается комплекс причин, способствующих совершению теракта. Но именно беспечность представителей республиканских правоохранительных структур максимально способствовала тому, чтобы боевики беспрепятственно выдались к месту совершения теракта и захватили заложников в школе номер 1 города Беслана. Вопрос о роли федеральных органов исполнительной власти будет освещен комиссией в итоговом докладе с учетом результатов проведенной ситуационной экспертизы.
Это был фрагмент из промежуточного доклада главы парламентской комиссии Александра Торшина. По мнению депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова, называя виновных среди руководства правоохранительных органов Северной Осетии, парламентская комиссия пытается увести от ответственности руководителей федерального уровня.
У меня сегодня сложилось впечатление, что ответственность хотят все-таки возложить на региональных и местных правоохранителей, но не на руководство федеральных министерств, которые, с моей точки зрения, несут ответственность за то, что все это случилось.
Так считает депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Год назад Томск выступил инициатором создания первого полномасштабного регионального общественного телевидения и радиовещания. И сегодня законопроект об общественном телевидении готов. Его передали в Думу Томской области. И планируется, что депутаты рассмотрят его сразу же после январских каникул. А пока на сайте Томской думы идет интерактивный опрос. У идеи, естественно, общественного телевидения есть сторонники и противники. О том, зачем томским властям общественное телевидение и будет ли оно по-настоящему общественным, корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Проект общественного телевидения и радиовещания в Томской области сегодня находится на самой ответственной стадии. Его передают на рассмотрение депутатам Государственной думы Томской области, говорит Андрей Остров, внештатный руководитель общественного телевидения в Томске.
Правового поля для существования общественного телевидения в России, к сожалению, не существует, поэтому мы были вынуждены применить там самоизощренные юридические методы, чтобы вот вписаться в существующий такой законодательный фон. Мы очень надеемся, что пройдем все необходимые процедуры и представим там действительно качественный документ, закон, который позволит общественному телевидению Томской области существовать дальше.
Томские власти год назад первыми в России заговорили о необходимости создания общественного телевидения. Сегодня уже есть здание, где расположится редакция. Есть руководитель, это пресс-секретарь губернатора. Есть люди, готовые там работать. У самих идеологов есть и представление о том, каким это телевидение должно быть. Андрей Остров.
Сложившаяся система средств массовой информации не отражает реальной картины, реальной информационной картины о жизни России. На самом деле, я сторонник вот Сальери, да, о том, что нет правды на земле. Я сторонник того, что правды нет, но есть бесконечное многообразие мнений. И это бесконечное многообразие мнений должно находить свое отражение в общественном телевидении. К сожалению, на государственном телевидении мы видим один спектр мнений, в частных другой, а вот многообразие, к сожалению, нигде.
Благородная цель общественного телевидения служить обществу и им же контролироваться. В сегодняшней России достижение этой цели маловероятно, говорит вице-президент Томского медиахолдинга по телевидению Виктор Мучник.
В нынешних условиях, как мне кажется, тот проект, который создается, он будет иметь такое же отношение к общественности, как, например, общественная палата. То есть никакого. А проект очевидным образом создается под власть. Максимум, что общественного в нем будет, это его название. В Томске относительно либеральная политическая среда. Хотя проблема тоже есть. Проблема состоит в том, что, по большому счету, общество, как такового, которое могло бы формулировать заказ на общественное телевидение, общества нет ни в России, ни в Томске.
Автор проекта общественного телевидения на Томской земле – губернатор Виктор Крес. Финансироваться оно будет главным образом из средств областного бюджета. Скепсис многих понятен. Ясно, что кто платит, тот и заказывает музыку. Андрей Остров, внештатный руководитель общественного телевидения.
Это единственное, в чем мы совпадаем с общемировой практикой. Потому что везде общественное телевидение всегда создавались сверху. Везде власть выступает зачинщиком общественного телевидения, потому что общество, не видя общественного телевидения, не может выйти на улицу и сказать: «Мы хотим общественное телевидение. Мы... Что хотеть-то, если вы этого не видели?» Вот люди, допустим, могут требовать хлеба, потому что хлеб они ели. Но требовать общественного телевидения люди не могут, потому что они его не видели. Поэтому везде, во всех странах, общественное телевидение зарождалось сверху. Просто мудрости власти всегда хватало на то, чтобы обеспечивать необходимые принципы функционирования общественного телевидения.
Виктор Мучник, вице-президент Томского медиахолдинга.
Разумеется, есть разница между Англией 50-х годов и Россией нынешней. Безотносительно к тому, откуда исходит инициатива создания проекта, да, она, наверное, может исходить от власти. Очень важно, чтобы были общественные институты, которые власти контролируют, которые власти противостоят. В России с этим проблем. И в лучшем случае то, что возникнет, еще один канал вроде культуры. Вполне приличный канал, но это канал принципиально аполитичный. Общественное же телевидение аполитичным быть не может. А если я не могу представить телевидение, общероссийское телевидение с политическим содержанием, которое не контролировалось бы властью.
Обсуждаемая на уровне правительства России инициатива создать общественное телевидение на базе государственного еще больше вселяет недоверие не только в противников, но и уже в сторонников проекта.
У меня есть небольшой скепсис по поводу быстрого перерождения, скажем, канала ВГТРК или ОРТ в по-настоящему общественное телевидение. Отдать обществу под полноценный контроль такие серьезные медийные ресурсы, это дело требует особой смелости и особого менеджерского таланта. мигранта. Неизбежно ущемление чьих-то коммерческих интересов, чьих-то политических амбиций.
Сказал Андрей Остров, внештатный руководитель общественного телевидения в Томске. Так или иначе, общественное телевидение должно заработать в Томске уже в начале следующего года. Сегодня обсуждается, кто из известных людей города войдет в наблюдательный совет. Каким будет это телевидение, говорят в томском медиасообществе, теперь зависит от конкретных людей. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Судьбу общественного телевидения в Томске будут обсуждать депутаты после праздников, а сейчас, перед Новым годом, администрация президента Джорджа Буша, президента США, рассылает новогодние открытки, на которых пожелания не веселого Рождества или Нового года, а счастливых праздников. Об этой политкорректной истории в Соединенных Штатах слушайте сегодня в очередном выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве, время московское. А сейчас в Москве 19 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса нашей программы вас ждут исторический календарь, новости высоких технологий и еще один праздничный материал. Это рубрика «Истории Запада и Востока», репортаж из Израиля, страны, где находятся святые места трех религий, и о том, как здесь непросто справлять религиозные праздники. Ну, а сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Глава комиссии Александр Торшин заявил, что во время штурма школы был допущен ряд, как он выразился, просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой, подчеркивает комиссия. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, которого обвиняли ранее в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Эти и другие новости на волнах свободы через 30 минут. А сейчас нашу программу продолжит исторический календарь. На сегодня его подготовил Леонид Гержой.
Восьмого декабря 1883 года в Петербурге в квартире народовольца Сергея Дегаева убит жандармский полковник Георгий Петрович Судейкин. Ранее Дегаев сознался члену исполкома народной воли Льву Тихомирову в своей провокаторской деятельности, и тот обещал провокатору прощение в обмен на убийство Судейкина. Вначале полковника Судейкина ранили выстрелом из револьвера, а затем члены народной воли Коношевич и Стародворский добили несчастного. После убийства Дегаев бежал в Америку.
28 декабря 1905 года в Петербурге основан Пушкинский дом. Его создание связано с идеей памятника поэту не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. Первым помещением Пушкинского дома стала каморка под лестницей в Академии наук, первым приобретением – библиотека Пушкина, купленная у внука поэта. В 1930 году, когда Пушкинский дом получил постоянное здание, он был переименован в Институт русской литературы Академии наук. Здесь хранится самое полное собрание рукописей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Блока, поэтов и писателей Серебряного века.
28 декабря 1963 года скончался немецкий композитор и дирижер Пауль Хиндемит.
28 декабря 1882 года родился Артур Стэнли Эддингтон, английский астрофизик, автор трудов по теории строения и эволюции звезд. Эддингтон первым рассчитал модели звезд, находящихся в лучистом равновесии, определил возраст Солнца, температуру его недр, исследовал белые карлики. Именно он экспериментально подтвердил правильность теории относительности Эйнштейна. Для этого Эддингтон фотографировал солнечное затмение на острове Принсип у побережья Африки и в Собрале, Бразилия, зафиксировав отклонение светового луча в поле тяготения Солнца.
Это был исторический календарь на сегодня, 28 декабря. Его подготовил Леонид Гержой. А нашу программу продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации завершить создание спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС к 2007 году. ГЛОНАСС представляет собой аналог американской системы глобального позиционирования GPS. По оценкам экспертов, для выполнения поручения президента потребуется около 150 миллионов долларов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Как пишет CNews, для оптимальной работы системы ГЛОНАСС необходимо, чтобы на орбите находилось 24 спутника. В настоящее время на орбите находится 17 аппаратов ГЛОНАСС. У некоторых спутников уже истекает срок эксплуатации. 25 декабря ракета-носитель «Протон» вывела на орбиту три новых спутника ГЛОНАСС-М. Расчетный срок эксплуатации новых спутников составляет 7 лет.
Новости коротко. 28 декабря ракета-носитель «Союз» с космодрома Байконур выведет на орбиту первый тестовый спутник системы «Галилео». Навигационная система «Галилео» — европейский аналог американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Тестовый спутник должен продемонстрировать работоспособность ключевых элементов системы. «Галилео» обеспечит метровую точность определения координат на земной поверхности, а в тех регионах, где будут видны три спутника, система обеспечит сантиметровую точность. Всего на орбиту будут выведены 30 спутников. Проект «Галилео» обойдется Евросоюзу в 3 миллиарда 400 миллионов евро. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний настаивает на том, чтобы Сенат Соединенных Штатов принял жесткие меры против России. Ассоциация считает, что Россия не предпринимает необходимых мер против пиратского распространения музыкальных композиций и программного обеспечения. Ассоциация настаивает, чтобы Сенат выступил против вступления России во Всемирную торговую организацию, если адекватные меры по борьбе с пиратством не будут приняты. В российской системе интернет-платежей WebMoney зарегистрировался 2-миллионный пользователь. Активных пользователей в системе значительно меньше. В декабре авторизацию в системе осуществили 150 тысяч. Согласно статистике сайта, ежемесячный оборот в системе WebMoney составляет 60 миллионов долларов и 400 миллионов рублей.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, актуальная для всех нас, по крайней мере, для тех, кто регулярно пользуется электронной почтой. В Великобритании после принятия в странах ЕС новых законов, касающихся пользования интернетом, выигран первый судебный процесс против так называемого спама. Бизнесмен Найджел Робертс получил от фирмы Media Logistics денежную компенсацию в размере 300 фунтов, что чуть больше 500 долларов за то, что эта компания без его согласия посылала на его личный почтовый адрес рекламные электронные письма. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Выигравший процесс Найджел Робертс занимается бизнесом в интернете. Возможно, именно поэтому он особенно заинтересован в том, чтобы в виртуальном пространстве поддерживался порядок. Некоторые эксперты уже не раз высказывали мрачные прогнозы о том, что из-за увеличения количества спама и улучшения технологий воровства два чужих электронных адресов, в какой-то момент люди больше не смогут пользоваться электронной почтой. Сейчас средний английский электронный почтовый ящик на 73% забивается письмами от неизвестных людей, предлагающих купить их продукт. А фильтры часто блокируют нормальные письма от знакомых. Соответствующий закон был принят 3 года назад и действует теперь во всех странах Евросоюза. Компании и частные лица могут подавать жалобы на рассылщиков спама. Закон оговаривает ряд условий, по которым электронное письмо можно отнести к этой категории. Например, если адрес отправителя подделан под имя известной компании или скрыт, или если письма с предложением товаров или услуг продолжают приходить и после того, как адресат заявил, что не желает их получать, а также прочие детали могут теперь быть основанием для судебного разбирательства. Найджел Робертс в течение длительного времени получал рекламные письма с различными предложениями. Наконец, он подал заявление в суд с требованием материальной компенсации. По его словам, он потребовал минимальную сумму, чтобы создать прецедент в английской судебной истории. Суд графства Колчестер признал права заявителя. Компания по взаимному соглашению выплатила Робертсу 270 фунтов и взяла на себя судебные издержки. Выигравший процесс Робертс сказал, что эта маленькая победа покажет людям, что они не должны смиряться с тем, что их ящик постоянно забивают спамом. Самый серьезный судебный приговор, связанный с электронным спамом, был вынесен в апреле этого года в Америке. 30-летний Джереми Джеймс из штата Вирджиния получил 9 лет заключения. Рассылая спам, он зарабатывал около 750 тысяч долларов в месяц. Война со спамом переходит из области технологий в залы суда, а спам, между тем, все чаще рассылается с компьютеров, зарегистрированных в Китае или России. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В конце года, поддаваясь традиции подводить итоги, авторы «Радио Свобода» называют важнейшие культурные события и имена. Вот что стало важным, может быть, самым важным событием года для нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера.
Самым ярким событием в уходящем году стало для меня общение с композитором Софьей Губайдулиной, которая уже много лет живет неподалеку от Гамбурга. Она приезжала на пару дней в Берлин, где Лондонский филармонический оркестр под управлением Курта Мазура впервые в Германии исполнял ее сочинение «Свет конца» в одной программе с 9-й симфонией Бетховена. Я даже не назвал бы эту часовую беседу с Софией Асгатовной словом «интервью». Слишком непривычно высок настрой ее души для этого жанра, независимо от конкретных предметов разговора. Признаюсь, что я сознательно начал разговор с упоминания моего друга, саксофониста Сергея Летова, от которого слышал мельком о каком-то сотрудничестве с Губайдулиной. И София Асгатовна рассказала мне историю 20-летней давности.
И мы, и они занимались интереснейшим приватным делом, приватным музицированием. То есть это импровизации, которым я придаю очень большое значение. Это дает мне совершенно другой опыт, художественный опыт. И Сергей Летов тоже образовывал такую группу, где они тоже тем же самым по существу занимались. И мы вместе импровизировали и вместе музицировали. Это, для меня это было очень блестящим знакомством с совершенно другой манеры исполнения, потому что он совершенно уникальный исполнитель на саксофоне. Таких саксофонистов нету.
Звучит запись Сергея Летова и первого состава его группы «Трио».
Самое основное в этом музицировании – это свобода от текста. Как раз не было такого, чтобы я сочинила и закодировала в текст, а он бы раскодировал то, что происходит в нашей обыденной музыкальной жизни, некий порог между сочинительством и исполнительством. А вот как раз здесь, в приватном импровизационном музицировании нет этого порога. То есть то, что говорит душа, то и является в виде звука.
Подробнее беседу корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера с композитором Софией Губайдулиной вы услышите в очередном выпуске «Европейского часа» радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Иван Толстой. Среди других тем программы – Херт Мак, голландский народный историк, 70-летний юбилей Алена Делона, русский европеец Сергей Эйзенштейн. «Европейский час. Поверх барьеров» впервые в эфире сегодня в 9 вечера, повтор завтра в четверг в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей, время московское. А сейчас в Москве 19 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас, конечно же, на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Генеральная прокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, который обвинялся ранее в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас нашу программу продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Российская компания «Ауроса» заключила первый договор в рамках своей новой стратегии, предусматривающей поставки алмазного сырья постоянным покупателям на долгосрочной основе. Он был подписан с производственным объединением «Кристалл». «Ауроса» является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Ее доля на мировом рынке составляет примерно 23%. «Кристалл» – правопреемник первого и самого крупного в России предприятия по производству бриллиантов, основанного в Смоленске в 1963 году. Сейчас около трети всех элитных бриллиантов в мире производится этой компанией. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в период с 13 по 19 декабря не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Вместе с тем, за 11 месяцев года бензин подорожал более чем на 15,5%. Эксперты считают, что в 2006 году цены на нефтепродукты в России по-прежнему будут расти. Свой прогноз у министра финансов Алексея Кудрина.
Мы не ожидаем прироста цен на бензин в следующем году в таком же объеме, как это было в 2005 году. В связи с тем, что сегодня цены на нефть вышли на максимальный уровень. Они доходили, как вы знаете, от 53 до 60 долларов за баррель. Мы в следующем году не планируем, что цены выйдут за 50 долларов за баррель.
По мнению аналитиков, сейчас существует несколько причин роста цен на нефтепродукты внутри страны. Главное из них они считают высокую стоимость нефти на мировом рынке. Говорит президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Обычный фактор – это инфляция. То, что было целый ряд лет, естественно, сохраняется и в этом году, и, скорее всего, сохранится в следующем. Но кроме инфляционных причин, есть еще очень важные причины, связанные с обстановкой на внешних рынках. Чрезвычайно высокие цены, которые естественным образом влияют и на цены внутри страны. На сегодняшний день эти цены стабилизировались где-то на уровне 50-55 долларов за баррель. И я думаю, что, по крайней мере, до конца января, начала февраля, вот этот фактор останется стабильным.
По прогнозу экспертов аналитической группы британского журнала «Экономист», цены на нефть в 2006 году из-за некоторого сокращения спроса на нее в странах Азии и Америки мало изменятся по сравнению с уровнем 2005 года, когда они составляли в среднем $55 за баррель. В 2007 году, считают они, цены на сырую нефть снизятся примерно на 16% в связи с увеличением добычи, а также замедлением темпов роста мировой экономики. В то же время, по мнению директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара, снижение стоимости нефти в какой-то степени будет даже выгодно для России.
Самые быстро растущие отрасли у нас сегодня отнюдь не нефть, а это машиностроение и телекоммуникации. Очень быстро растет импорт машинооборудования. Это все позитивно. Что неприятно? Неприятно, конечно, крайне высокие цены на нефть. И в этой связи, даже при том, что у нас быстро растет машиностроение, рост доли нефти, нефтепродуктов и газа в нашем ВВП, в экспорте, в доходах бюджета и так далее. Это просто как опыт весь показывает мировой, штука очень рискованная.
Российская инвестиционная компания «Кредитлайн» и Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса к северу от столицы Сирии Дамаска. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. По планам, в перспективе этот комплекс сможет производить более 1,5 миллиона тонн бензина в год. Индийская государственная газораспределительная компания и российский концерн «Газпром» приступили к бурению на высокоперспективном нефтегазовом блоке, расположенном в Бенгальском заливе. К августу 2005 года совместные инвестиции двух компаний в разработку этого участка составили 13 миллионов долларов. Еще 30 миллионов стороны планировали инвестировать в бурение первой скважины. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан приветствовал решение Франции ввести дополнительный налог на авиационные билеты для финансирования программ в области здравоохранения в беднейших странах мира. Новый налог появится во Франции с июля 2006 года. Его ставка составит от 1 евро в экономическом классе до 19 евро в бизнес-классе. О своем намерении рассмотреть возможность введения такого же налога уже заявили, в частности, правительства Великобритании, Норвегии, Алжира, Бразилии и Чили. В Китае все владельцы мобильных телефонов, включая тех, кто пользуется обезличенными картами предоплаты, будут обязаны пройти в 2006 году персональную регистрацию в компаниях-провайдерах. В противном случае их телефоны будут отключены от сети. Новые правила, подобные тем, которые уже действуют в Сингапуре, Швейцарии, Таиланде и Малайзии, станут одной из мер властей Китая по предупреждению телефонного мошенничества, СМС-спама, а также возможных терактов. На сегодня более половины из 388 миллионов владельцев мобильных телефонов Китая используют различные карты предоплаты, не предполагающие персональной регистрации. Турция и Египет подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины в отношении турецких товаров будут отменены поэтапно в течение 16 лет. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 82 копейки, на завтра 28.75. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на четверг 34.24. На мировом рынке за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной предпраздничный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Сложные взаимоотношения между христианами, иудеями и мусульманами, да и между самими христианскими конфессиями, сильно сказываются на том, как отмечается праздник Рождества на Ближнем Востоке. Общая напряженность в регионе только добавляет проблем, о которых в истории корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
В Израиле представлен целый ряд христианских конфессий, и, конечно же, все они справляют Рождество, рассказывает католический священник отец Славик.
Так, я думаю, исполняется это пророчество из Исаии пророка, что все богатства народа прибудут в страну, в Иерусалим. Я думаю, все эти духовные богатства народа прибывают. я бы сказал, единственные такие, что видно, дела, но это связано с церквями арабскими. Первая – Мелькитская церковь, второе – Латинская, Маронитская, потом православные. Потом тут есть и халдейцы, и армяне, и сирийцы. Ну, просто что угодно. Православных церквей тут существует больше, чем 20. Католических церквей даже существует около 15. А протестантских – это уже в тысячи еще. Каждая церковь может иметь какой-то центр в Израиле.
Вместе с тем христиане, особенно репатрианты, приехавшие в Израиль, что называется по еврейской линии, стараются отмечать церковные праздники, в том числе и Рождество, как можно скромнее, не афишируя своей принадлежности к христианству.
Так что тут христиане, алимы, они стесняются со своим христианством. Это факт, который как бы общеизвестный всем. Ну и это, конечно, зависит тоже от этого, где они как-то православные, особенно как бы они боятся.
Наверное, не всем известно, что Вифлеем, куда так стремятся паломники-христиане, находится за зеленой чертой, то есть на оккупированных палестинских территориях западного берега реки Иордан. Палестинская интифада и, как следствие, строжайший военный контроль со стороны Израиля буквально убили туристскую индустрию города. Отмечу сразу, что мир в Вифлееме действительно весьма относительное понятие. За несколько дней до Рождества около 20 вооруженных боевиков в масках ворвались в здание городской мэрии, выгнали служащих и посетителей, заняли оборону на крыше и балконах. Лишь через несколько часов муниципальному руководству удалось договориться с боевиками, и они освободили здание мэрии, стоящее прямо напротив церкви Рождества Христова. Оказалось, что непрошенные гости всего лишь требовали трудоустройства в структурах безопасности палестинской автономии, а сами они бойцы бригад мучеников Аляксы, военизированной группировки правящей палестинской партии Фатх. Отмечу, что для Израиля Рождество, мягко говоря, не самый главный праздник, вернее, это справедливо в отношении еврейского населения. Так, для религиозных евреев-ортодоксов Рождество в лучшем случае факт, с которым приходится мириться. Часть светских израильтян, в основном с европейскими корнями, и большинство приехавших из Советского Союза справляют только Новый год. Отношение ортодоксальных евреев к Рождеству на примере истории, случившейся в Америке, комментирует отец Славек.
Само Рождество для евреев – это что-то очень сложное. Даже в Америке, как я читал неделю назад, это еврейская организация, защищающая христиан, высказалась, что поскольку евреи в Соединенных Штатах говорят, что не должно быть названия «Божье рождение», Рождество, в смысле, что они как бы говорят, что это обижает их религиозные чувства, потому что Бог не может рождаться, Бог Всевышний и так дальше. Но что они принимают, что, может, для них это неприятно. Небольшой шум сделали в Америке. Но эти же ребята из этой организации, не помню точно назвы, сказали, ну что ж, надо принимать, что живем в стране, где больше, чем 90% празднует Крисмас. Это говорю как пример того, что для евреев Рождество – это праздник очень каким-то образом неприятный.
Репортаж нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова завершил информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, подводить его итоги на волнах свободы будет буквально через несколько минут мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня комиссия, расследовавшая обстоятельства бесланской трагедии, обнародовала свои предварительные выводы. Мы поговорим о том, какое впечатление оставили эти выводы у заинтересованных сторон. Российско-украинские переговоры о газовых поставках по-прежнему не приносят никаких результатов, кроме обострения отношений между Москвой и Киевом. Правозащитная организация Human Rights Watch считает неприемлемым принятый в России закон о некоммерческих организациях, несмотря на те поправки, которые вносились во втором и третьем чтении при рассмотрении этого закона. Российские моряки, которые провели 2 года в заключении в Нигерии, вернулись на родину. Еще одна тема – это феномен Есенина в современной России.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Коблин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».